Он никому не давал говорить. Бригадир после нескольких безуспешных попыток задать вопрос откинулся на спинку стула и возмущенно поглядел направо и налево от себя. Ротмистр Чачу сказал ровным голосом: «Кандидат Сим, заткни ему пасть». Максим не знал, как затыкают пасть, поэтому он просто взял Киви Попшу за плечо и встряхнул. У Киви Попшу лязгнули челюсти, он прикусил язык и замолчал. Тогда штатский, давно уже с интересом наблюдавший арестованного, произнес: «Этого я возьму, пригодится». «Прекрасно», — сказал бригадир и приказал отправить Киви Попшу обратно в камеру. Когда парня вывели, адъютант сказал: «Вот и весь мусор. Теперь пойдет группа». «Начинайте прямо с руководителя», — посоветовал штатский. «Как там его? Кетшев?» Адъютант заглянул в бумаги и сказал железному сиденью: «Гэл Кетшев». Ввели знакомого, человека в белом халате. Он был в наручниках и поэтому держал руки перед собой, неестественно вытянув их. Глаза у него были красные, лицо отекло. Он сел и стал смотреть на картину поверх головы бригадира. «Ваше имя Гэл Кетшев?» — спросил бригадир. «Да». «Зубной врач?» «Был». «В каких отношениях находились с зубным врачом Гобби?» «Купил у него практику». «Почему же не практикуете?» «Продал кабинет». «Почему?» «Стесненные обстоятельства», — сказал Кетшев. «В каких отношениях находитесь с Орди Тадер?» «Она моя жена». «Дети есть?» «Был сын». «Где он?» «Не знаю». «Чем занимались во время войны?» «Воевал». «Почему решили заняться антигосударственной деятельностью?» «Потому что в истории мира не было более отвратительного государства», — сказал Кетшев. «Потому что любил свою жену и своего ребенка. Потому что вы убили моих друзей и растлили мой народ. Потому что всегда ненавидел вас. Достаточно?» «Достаточно», — спокойно сказал бригадир. «Более чем достаточно. Скажите нам лучше, сколько вам платят хантийцы? Или вам платит Пандея?» Человек в белом халате засмеялся. Жуткий это был смех. Так мог смеяться мертвец. «Кончайте эту комедию, бригадир», — сказал он. «Зачем это вам? Вы руководитель группы?» «Да, был». «Кого вы можете назвать из членов организации?» «Никого». «Вы уверены?» — спросил вдруг человек в штатском. «Да». «Видите ли, Кетшев», — мягко сказал человек в штатском, «вы находитесь в крайне тяжелом положении. Мы знаем о вашей группе все. Мы даже знаем кое-что о связях вашей группы. Вы должны понимать, что эта информация получена нами от какого-то лица, и теперь только от нас зависит, какое имя будет у этого лица, Кетшев или какое-нибудь другое». Кетшев молчал, опустив голову. «Вы!» — гаркнул ротмистр Чачу. «Вы, бывший боевой офицер, вы понимаете, что вам предлагают? Не жизнь, Масаракш, честь!» Кетшев опять засмеялся, закашлялся, но ничего не сказал. Максим чувствовал, что этот человек ничего не боится, ни смерти, ни позора. Он уже все пережил. Он уже считает себя мертвым и опозоренным. Бригадир пожал плечами, поднялся и объявил, что Гэл Кетшев, 50 лет, женатый зубной врач, приговаривается на основании закона об охране общественного здоровья к уничтожению. Срок исполнения приговора — 48 часов. Приговор может быть заменен в случае согласия приговоренного дать показания. Когда Кетшева вывели, бригадир с неудовольствием сказал штатскому: «Не понимаю тебя. По-моему, он разговаривал довольно охотно. Типичный болтун, по вашей же классификации. Не понимаю». Штатский засмеялся. «Вот потому-то, дружище, ты командуешь бригадой, а я у себя». «Все равно обиженно», — сказал бригадир. «Руководитель группы склонен пофилософствовать.
Не понимаю. Дружище, сказал штатский, ты видел когда-нибудь философствующего покойника?
А, вздор, а все-таки.
Может быть, ты видел, спросил бригадир.
Да, только что сказал штатский веско. И заметь, не в первый раз. Я жив, он мертв. О чем нам говорить?
Так, кажется, у Верблибена? Ротмистр Чачу вдруг поднялся, подошел вплотную к Максиму и прошипел ему в лицо снизу вверх.
«Как стоишь, кандидат? Куда смотришь?»
«Смирно! Глаза перед собой, не бегать глазами!»
Несколько секунд он, шумно дыша, разглядывал Максима. Зрачки его бешено сужались и расширялись. Потом вернулся на свое место и закурил.
«Так», — сказал адъютант, — «остались Орди Тадер, Мема Грамину и еще двое, которые отказались себя назвать. Вот с них и начнем», — предложил штатский.
«Номер 7313», — сказал адъютант.
Номер 7313 вошел и сел на табурет. Он тоже был в наручниках, хотя одна рука у него была искусственная. Сухой, жилистый человек с болезненно толстыми, распухшими от прокусов губами.
«Ваше имя?» — спросил бригадир.
«Которое?»
— весело спросил однорукий.
Максим даже вздрогнул. Он был уверен, что однорукий будет молчать.
«У вас их много? Тогда назовите настоящее».
«Настоящее мое имя?» «Номер 7313».
«Так,
что вы делали в квартире Кетшефа?»
«Лежал в обмороке. К вашему сведению, я это очень хорошо умею. Хотите, покажу?»
«Не трудитесь», — сказал человек в штатском. Он был очень зол. «Вам еще понадобится это умение».
Однорукий вдруг захохотал. Он смеялся громко, звонко, как молодой. И Максим с ужасом понял, что он смеется искренне. Люди за столом, молча, словно окаменев, слушали этот смех.
«Масаракш!» — сказал, наконец, однорукий, вытирая слезы плечом. «Ну и угроза!
Впрочем, вы еще молодой человек. Вашу работу нужно делать по возможности сухо, казенно, за деньги. Это производит на подследственного огромное впечатление. Ужасно, когда тебя пытает не враг, а чиновник. Вот посмотрите на мою левую руку».